по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего прямого эфира. Мы с вами читаем Священное Писание. Мы путешествуем вместе по страницам Библии. И мы познаем ее автора. Мы познаем того, кто вдохновил авторов Священного Писания. Познаем великого Бога. И мы сейчас с вами в Евангелии от Иоанна. Мы в первой главе пока еще. Меня иногда упрекают наши сотрудники и говорят, как-то у вас вот интересно получается. В начале каждой книги вы вот в первой главе проводите несколько встреч, но потом к концу книги, как вот с книгами, книги чисел было конкретно, говорили об этом, 5 глав за одну встречу. Да, вот иногда бывает, к сожалению, так получается. Я надеюсь, что вы читаете Библию по главе в день, и вы, возможно, уже даже опередили нас, читаете вторую, третью главу. В таком случае вы лучше готовы для того, что нам предстоит с вами дальше. А пока несколько писем, которые вы прислали, несколько сообщений, потому что были интересные сообщения. Мы с вами говорили в прошлый раз о воплощении, и мы читали из Евангелия от Иоанна о том, что Слово стало плотью и обитало с нами. Анастасия пишет: Бог в нас становится плотью. Скорее нет, чем да, Анастасия, но определенный смысл, определенный резон в этом размышлении все-таки есть. Конечно, когда мы читаем «Слово стало плотью и обитало с нами», речь идет о воплощении в Иисусе Христе. Это главное воплощение, это основное воплощение. Без Него никакого другого воплощения не могло бы и быть. Если пренебречь этим, получается, что мы пренебрегаем жертвой Иисуса Христа. Более того, получается, что мы претендуем на пантеизм. Бог стал нами в каждом из нас. А дальше можно еще и сказать, что во всех вещах, во всех предметах живет Бог. Но это будет ересь, которая к христианству не имеет ни малейшего отношения. Поэтому, когда евангелист Иоанн говорит о том, что Слово стало плотью и обитало с нами, имеется в виду тот факт, что Иисус воплотился, что Сын Божий жил среди нас. Но есть один очень важный момент, который тоже нельзя забывать. Дух Святой сегодня живет в нас. Иисус Христос живет через нас. И, конечно, это не воплощение в богословском смысле этого слова. Конечно, мы не можем и не имеем никакого права говорить о том, что Слово стало плотью в нас. Однако Слово Божие, Иисус Христос, проявляется, действует через свой народ, через своих людей, через свою церковь. И таким образом мы становимся свидетелями Ему. Слово стало плотью в Иисусе Христе, но Слово воплощается в свидетельстве также христиан, свидетельстве христианской церкви. И вот поэтому важен характер, важно качество этого свидетельства. Если это доброе свидетельство, то это действительно угодно Богу, это прославляет Бога. Если это свидетельство недоброе, ну тогда, вы сами понимаете, это не просто вопрос того, как мы живем, не просто вопрос нашего поведения, это вопрос того, как мы представляем Бога. Но, конечно, Слово стало плотью и обитало с нами. Речь идет о воплощении в Иисусе Христе. Еще один вопрос, Денис, даже это комментарий, Денис Усольцев пишет, я прочитаю этот комментарий, скажу сразу, что здесь в комментарии в самом уже заложено начало ответа. Вот что говорит Денис. Вы знаете, что есть такое, как рычаги управления для народа? Сейчас это Конституция, тогда это была вера. Вот Денис пишет о рычагах управления для народа. Очевидно, тех способах, которыми власть решает свои задачи и управляет людьми. И говорит о том, что ну вот вера — это фактически тот рычаг управления, которым государство пользуется. Ну или не государство даже, да, а любые группы людей, которые пытаются управлять другими группами людей. Но, Денис, вы в вашем вопросе уже начали отвечать. А Конституция – это что? Рычаг управления? Или это основной закон, описывающий и гарантирующий устройство государства? Она может быть рычагом управления? Да, конечно. А может ли быть нарушение Конституции, пренебрежение Конституции рычагом управления? Да, конечно. Создана ли она для того, чтобы быть рычагом управления? Нет, она дана, она создана для других целей. Теперь по поводу веры. Может ли вера становиться рычагом управления? Можно ли манипулировать людей с помощью их веры? Да, конечно, можно. Отрицает ли этот факт, то есть вот тот факт, что верой можно пользоваться неправильно, или чужой верой можно пользоваться неправильно, как иногда тоже говорят, играть на доверии, отрицает ли этот факт легитимность самой веры? Нет, не отрицает. Сейчас я сижу перед микрофоном. Можно ли при некотором желании забить гвоздь микрофоном? Ну, не совсем удобно, конечно, потому что у него круглая поверхность, надо все-таки плоскую поверхность. У него есть торец плоский, так что при некотором желании, да, забить гвоздь микрофоном можно. А это правильное использование микрофона? Нет, неправильное. И вот тот факт, что его можно использовать не по назначению, отрицает ли это необходимость и подлинное предназначение самого микрофона? Вы поняли, о чем я говорю, да? Нет, не отрицает. Так же и с верой. А говорили долгое время, говорили еще в советское время, нас учили вот тому, что с помощью веры господствующие классы манипулируют другими людьми. Но они могут манипулировать и с помощью веры, и с помощью неверия, с помощью атеизма. А манипулировать можно с помощью самых разных способов, самых разных инструментов. Так вот, отрицает ли это основное предназначение того или иного инструмента? Конечно, нет. Но с верой еще интереснее. Когда веру начинают использовать не по назначению, эта вера трансформируется и разрушается. Вера, которую используют для манипуляции, в частности, перестает быть живой верой. И история показывает, что в тех обществах, в тех странах, где веру начинали использовать не по назначению, возникали сообщества людей, которые начинали говорить: нет, ребят, вот вера, она для другого. И смысл ее в другом. Интересно, так вот в этой связи вспомните об истории Израиля, там примеры из истории Израиля. Мы с вами привыкли думать, что фарисеи – это такие лицемеры. Ну, собственно, в Новом Завете они так и выведены. Фарисеи, саддукеи выведены как лицемеры, которые не принимают Иисуса Христа, которые фактически обрекают, по человеческому рассуждению, обрекают Иисуса Христа на смерть. Но давайте вспомним, как возникли эти движения, вот, в частности, фарисейское движение, фарисейское учение. Фарисеи, по большому счету, по первоначальному значению слова, это люди, которые себя отделили. Отделили от чего и для чего? От развращенного общества, от страны, где, в частности, духовные звания, духовные служения стали продавать в какой-то момент в Израиле, находившемся уже под властью оккупантов, внешних оккупантов, должность первосвященника стали продавать, потому что нужно было деньги в казну привлекать, чтобы налоги платить. И возникла группа людей, которые против этого возмутились, против того, что кем-то манипулируют, что израильтянами манипулируют через веру. Эти люди стали отделяться от вот этой ситуации, от этой манипуляции, но отделяться для Бога, для того, чтобы читать, изучать Слово Божие, для того, чтобы постигать нашего Господа, для того, чтобы служить Ему. И на протяжении какого-то времени все было нормально. Потом, правда, их вера перестала быть верой живою. И это весьма опасная история, весьма опасная ситуация. История фарисеев в связи с этим нам весьма полезна. Итак, смотрите, Денис, вы говорите о том, что веру используют как средство манипуляции. Могут? Да, могут. Есть такие примеры. Да, есть такие примеры. Но это никак не отрицает необходимость самой веры, сущность и смысл самой веры. Ну и кроме того, вера, используемая не по назначению, начинает трансформироваться и превращается во что-то совершенно другое. Сегодня мы с вами снова открываем первую главу Евангелия от Иоанна. Мы с вами будем читать о том, как Иисус начинал свое земное служение. Мы будем читать о том, как Иисус призывает своих учеников, как люди идут за Иисусом. Причем некоторые из тех людей, которые идут за Иисусом, это ученики Иоанна Крестителя. Первые ученики Иисуса, частично это ученики Иоанна Крестителя. Они уходят от Иоанна Крестителя, идут за Иисусом Христом. Я хотел бы поставить вам вот какой вопрос, друзья. А что, по-вашему, когда вы читаете Священное Писание, вы это видите, что, по-вашему, привлекало к Иисусу первых учеников? Вот что их так вдохновляло следовать за Иисусом Христом? И сравните это с нашей жизнью. Что привлекает нас сегодня, в первой половине 21 века? Что привлекало к Иисусу Христу тех первых учеников? И что привлекает сегодня нас к Нему в первой половине 21 века? Вот это одни и те же вещи или разные? Пишите нам через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos. Также вы можете нам писать в комментариях, в наших группах по страницам Библии и в тех группах, где вы видите сейчас, смотрите или слушаете трансляцию этой передачи по страницам Библии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, и после этого вместе будем читать и изучать Божие Слово. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы преклоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, открой наш разум, открой наши сердца, научи нас, Господь, стоять перед Тобою, преобразовываться в Тебе. Храни нас, Господь, от всяких заблуждений и очищай нас, Боже, Словом Твоим святым. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 240-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, мы начали это Евангелие с вами изучать. И мы говорили о прологе, о первых 18 стихах первой главы Евангелия от Иоанна. Мы обратили внимание на несколько моментов. Во-первых, мы сказали, что, конечно, концепция слова, вначале было слово, это скорее не греческое «логос», хотя в греческом тексте именно это слово используется, а все-таки еврейская концепция. Бог сотворил небо и землю по слову. Само имя Бога, которое выражалось, записывалось 4 буквами, которые нельзя было произносить, были буквы, которые соответствовали звукам «я-ха-ва-ха». От этого мы получаем Яхве. Но читали евреи как Адонай, потому что вот это имя Божие просто нельзя было произносить. И тут появляется мысль о том, что сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Мы говорили с вами также о том, что в прологе к Евангелию от Иоанна есть 3 важнейших заявления, 3 важнейших утверждения. Первый из них, первая глава, первый стих, и второй стих развивает и продолжает эту мысль. Мы говорили о том, что это первое утверждение относится к присутствию Бога во времени. Причем мы выделяли время настоящее, прошедшее и будущее. Говоря о прошедшем, говоря о начале, мы отметили, что с чего бы мы ни начинали наше повествование, всегда, в любом случае, все равно Бог был раньше. потому что он раньше любого начала. Мы говорили о том, что Бог занимает и настоящее время также, но и будущее. И мы можем обратить внимание на то, как апостол Павел хочет познать его и силу воскресения его. Это еще в будущем. Бог там есть также. И движение в будущее для Павла, как и для любого христианина, это движение к встрече с Богом. Мы также обратили с вами внимание на 14 стих 1 главы. И 14 стих говорит: «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью, обитало с нами, то есть буквально поставило свою палатку, поставило свою скинию, потому что там то же самое слово по-гречески используется, вместе с нами. Бог существует во времени, Бог существует также в пространстве. И если первый стих первой главы указывает на время, то 14 стих первой главы указывает на пространство. И при этом интересно отметить, что Бог занимает все пространство. Когда мы говорим о пространстве, мы выделяем три измерения – длина, ширина и высота. И Бог наполняет все эти три измерения. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Иными словами, понимание Бога, который заполняет собой все пространство. Итак, мы видели Бога во времени, мы видели Бога в пространстве, и 18 стих – это Бог в материи, Бог материальный. Мы говорили с вами о материализации. Я понимаю, что для кого-то применительно к Иисусу Христу это прозвучит достаточно странно и необычно. «Бога не видел никто никогда», читаем мы, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Бог материализовался в Иисусе Христе, стал частью вот этого нашего материального мира и также наполнил собой весь этот материальный мир. Когда мы говорим о материи, у нее также есть определенные качества, и мы видим, как Бог проявляет эти качества. Ну, например, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Иными словами, была некая творческая энергия, энергия Бога-творца, которая создала этот мир и привела его в движение. Бог буквально приводит этот мир в движение. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит о том, что им все стоит. Вот те молекулы, которые существуют в этом мире, не разлетаются, потому что их держит некая соединяющая, скрепляющая сила. Об этом говорят физики. А богословы, ссылаясь на послание к Колоссянам, первая глава, обращают внимание на то, что источник этой силы – Иисус Христос. Он говорит, и стало так. Он держит мир, и мир не распадается. Он приводит мир в движение, и мир продолжает это движение. И Слово стало плотью. И мы с вами будем читать Евангелие от Иоанна и видеть, как всякий раз, когда где-то появляется Христос, мир приходит в движение. Говорят, что есть люди, которые создают вокруг себя, простите за это слово, движуху. Вот Христос не создавал движуху, Христос становился и является первопричиной настоящего подлинного движения. И он оказался высшим или главным явлением, главным феноменом во всем мире. Это Иисус Христос. Нет ничего выше Христа, ничего больше Христа невозможно придумать. Вот блестящий совершенно пролог. Я понимаю, что мы на самом деле только вершину этого айсберга затронули. Глубочайший текст по своему содержанию. Здесь, правда, приходит на ум еще один вопрос. Рыбак Иоанн, как он такое мог написать? Вы помните, что мы говорили с вами о том, что Священное Писание – это и Слово Божие, и слово человеческое. Бог пишет через людей. Вот Бог решил открыть свое слово через Иоанна, этого обычного рыбака. Но продолжим читать. В синоптических Евангелиях на этом месте должно быть повествование о рождении Иоанна Крестителя. Ну, так, по крайней мере, в Евангелии от Луки было. Здесь об этом не говорится, здесь это не столь важно. 19 стих 1 главы. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты. Он объявил и не отрекся, и объявил». И тут поразительная вещь, давайте ее заметим вместе. «Объявил, что я не Христос». Обычно люди объявляют, кто они такие, кем они являются. Иоанн сначала несколько раз говорит о том, кем он не является. Самозванец использует всякую возможность для того, чтобы его признали, кем он не является. Вспомните гуглевского ревизора, так называемого ревизора. Иоанн Креститель говорит, нет, я не Христос, я не Божий помазанник. Его готовы были принять за Христа, но он не хочет этого, потому что он не хочет говорить ложь. 21 стих, эта история продолжается. И спросили его, что же, ты или я? И по Ветхому Завету, исходя из пророков, они ожидали приход Илии. И опять у Иоанна Крестителя такое искушение сказать, да, конечно. Он остается верен истине. 21 стих, продолжаем. Он сказал «нет». Его спрашивают «пророк?» Это тот пророк, которого обещал Господь через Моисея в книге Второзакония. Тот пророк, который придет в конце времени. И опять Иоанн говорит «нет». И такой ответ не устраивает тех, кто пришли задавать ему вопрос. 22 стих. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас?» Что ты скажешь о себе самом? Ответ через отрицание оказывается недостаточным. И вот Иоанн говорит то, что должен бы сказать сегодня каждый христианин. Он сказал, и цитирует он при этом пророка Исаию, «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Кто ты? Я — голос. Я сейчас — голос этого Мессии. Я не Мессия, но я несу его весть. Есть такая практика, и мне довелось ее испытать в своем радиослужении. Это бывает, это грустно, это плохо, но это бывает. Слушатели начинают слишком высоко ставить радиоработников. Слушая нас, радиопроповедников или телевизионных проповедников, каждый день или каждую неделю, люди начинают считать нас не тем, кем мы являемся на самом деле. У меня несколько раз были случаи, когда мы оказывались на какой-нибудь встрече, на какой-нибудь конференции, а вместе со слушателями вот происходило то, что называют развиртуализацией. И как-то мне одна слушательница говорит, ой, а я думала, что вы совсем другой. И в голосе было слышно явное разочарование. Вот ведь какая вещь. Иоанн называет себя голосом вопиющего в пустыне. Иоанн говорит, что я несу весть Божию. Я думаю, что в данном случае вот это разочарование — это штука полезная. Потому что, да, радио, телевидение в светском мире, в светском понимании этого слова ведут к тому, что происходит некое возвышение личности. И рано или поздно успешный телеведущий, радиоведущий начинает считать себя звездой. И точно так же другие люди, слушатели, а то и коллеги, начинают тоже считать его звездой. Вот в христианском радиовещании или телевещании это недопустимо. Это просто не бывает. Оно устроено по-другому. Потому что мы не возвышаем свои личности. И мы не несем свое слово. Мы несем Слово Божие. И нам иногда пишут, как вы можете утверждать то-то и то-то, и цитируют какие-то утверждения, причем библейские утверждения. На это мы отвечаем, да, можем, потому что так говорит Слово Божие. А мы несем Слово Божие. В этом смысл нашей работы, в этом смысл нашего служения. 25 стих. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, и опять, кстати говоря, друзья мои, слова человека, который знает, не понаслышке знает, что такое смирение. Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень обуви его. А тут интересный такой исторический момент. Ученик учился у учителя, но при этом были вещи, которых ученик не делал. Вот развязывать ремень не было задачей ученика. Развязывать ремень на обуви, помогать разуться, помогать снять обувь – это была задача раба. Вот не ученика, а раба. Понимаете разницу, да? Так вот, Иоанн Креститель говорит, я недостоин быть даже его рабом. Но при этом он, Иисус, делает Иоанна Крестителя не просто учеником, а он идет и принимает у него крещение. Такая вот история. 28 стих. Помните, мы с вами говорили о том, как любит Иоанн географические подробности. Для него все это важно. География, хронология. Об этом 28 и начало 29 стиха. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Значит, это место. Теперь время, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вы помните, как в свое время Исаак спрашивал Авраама, «Вот дрова, а где же Агнец для всесожжения?» И Авраам отвечает, «Бог усмотрит себе Агнца». И на протяжении веков шли ягнята, шли агнцы для того, чтобы стать жертвой. Но после каждого из них нужны были еще и еще и еще, и жертвы продолжались. И постоянно вот этот вопрос, где Агнец Божий? И сейчас Иоанн видит Иисуса Христа, который идет к нему, и говорит, вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Это совершенно революционная история. То есть он говорит о том, что весь грех будет взят. Более того, не просто грех Израиля, но и грех мира. И он продолжает. «Се есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Помните эту историю со временем? Я не случайно акцентировал на ней внимание, она нам еще пригодится в нашем изложении Евангелия от Иоанна. Иоанн это отлично понимает. Иисус был прежде меня. Это сенсация. Это гром. 31 стих. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И вот интересно, что после таких слов некоторые из учеников Иоанна пошли за Христом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцать пятый стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий!» Это продолжается, история продолжается. И тут у учеников выбор, и они этот выбор делают. 37 стих. Помните, Иоанн говорит, что ему, Иоанну, нужно будет умоляться, а Христу возрастать. Так вот, это не просто красивые слова. Он сейчас учеников начнет терять. Но он для этого и пришел. Вот в этом смысл его пришествия. 37 стих. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Преподаватель, теряя учеников, особенно когда приходит другой преподаватель и забирает этих учеников. Так вот, обычно в человеческом мире в этом случае преподаватель очень расстраивается. И он не расстраивается, потому что именно в этом его функция – подготовить путь Господу. С учениками тоже особая история. 38 стих. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? Помните, слово стало плотью и обитало с нами. По большому счету, ответ на их вопрос – с вами живу. Но, как выяснится, земного дома у Иисуса нет, такого дома, куда он может постоянно возвращаться. 39 стих говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Они могли подумать, что там им и оставаться. Этот дом станет их домом, ну или где-нибудь рядом. Но смысл-то, и опять запомните, пожалуйста, эту идею о доме, она нам еще пригодится, когда мы будем читать Евангелие от Иоанна. Смысл в том, что это путешествие, но путешествие, имеющее определенную цель. Они пришли в дом к учителю, думая поначалу, что это завершение пути. На самом деле это было лишь начало пути. 40 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. И вот мы читаем здесь о приходе Петра. Я сейчас немножко пропущу несколько стихов. 43 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. И дальше продолжается приход учеников. Но приход этот описан весьма интересным образом. 45 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Невероятные слова Филиппа. Я думаю, что Нафанаил покрутил у виска пальцем. Вот почему. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Это Мессия, тут все понятно. Про Мессию есть совершенно определенные слова. Он должен быть из колена Давидова, он должен быть из Вифлеема, он должен быть царского рода, это тоже было понятно. С царским родом была проблема, потому что цари тогда как-то вот кончились в Иудее. Был Ирод Великий, последний, кто, по крайней мере, имел титул царь иудейский. Но к тому времени его давно уже не было в живых. Управляли наместники римские, прокураторы. Так вот, смотрите, он говорит, мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки. И дальше вторая часть не соответствует первой. Иисуса. Для нас Иисус – это такое возвышенное имя, особое имя, имя Сына Божия. А для них это просто был у того, Ишуа. Которого Ишуа? Сына Иосифова. Этого нашего парня. Вот он, Мессия. Тем более нашего парня. Из Назарета. Я переведу это так на современный язык, чтобы вам было понятнее. Мы нашли того, о ком писали Моисей и пророки. Вон Ваньку того, этого компьютерщика из Колпино. Вот так это звучало. Я понимаю, что кого-то из вас это может шокировать. Вот оно шокировало ровно так же. И 46 стих, ответ Нафанаила, абсолютно уместен. Нафанаил решил пошутить, и шутка его также понятна в этом контексте. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Я не буду подставлять название какого-то другого города, чтобы никого не обижать. Назарет — это Галилея, это не Иудея, это далеко не Вифлеем. Галилея с точки зрения ортодоксальных иудеев считалась второсортной страной. Это, конечно, не Самария еще, но это уже совсем не Иерусалим и не его предместье. Из Назарета может ли быть что доброе? Филипп не может богословски ответить на этот вопрос. Он не готов сказать о том, что, знаете, ведь на самом деле Иосиф и Мария принадлежат к царскому роду. Знаешь, вот тут была вот такая история. Иисус действительно родился в Вифлееме. Они ходили туда на перепись. Вот то, о чем Лука, например, рассказывает, или Матфей рассказывает. Филипп этого не говорит. Филипп делает то, что часто делаем мы, когда не можем ответить на вопрос, но хотим, чтобы человек принял решение. Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри. Убедись сам». Так вот, штука в том, что Нафанаил пошел. Он отправляется в этот путь. Это многое определяет. Скажи, Нафанаил, не хочу, не интересно мне. Была бы совсем другая история. А дальше таинственный и непонятный разговор между Иисусом и Нафанаилом. Обратите, пожалуйста, внимание, что первая фраза, которую мы читаем в 47 стихе, сказана не Нафанаилу. Иисус говорит о нем. Нафанаил это слышит, потому что Иисус говорит громко. Но Иисус говорит другим людям, которые находятся уже рядом с ним. 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Говорит о нем. Кому? Очевидно, другим людям. Что здесь происходит? Помните, кого называли Израилем и кто стал в этом плане родоначальником израильского народа? Этого человека сначала звали Иаков, потом, после того, как Иаков боролся с Богом, Бог изменил его имя на Израиль. И Иаков, слово Иаков, означало лукавый, хитрый. Из Иакова этот человек когда-то превратился в Израиль. Но израильтяне сохранили в себе большое количество, большую долю вот этого самого лукавства. И вот Иисус, видя Нафанаила, говорит следующее: «Вот сын Израиля или потомок Израиля, в котором нет Иакова». Это еще одно шокирующее заявление. Нафанаил в шоке. 48 стих. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Иисус показывает не просто свою информированность, Иисус показывает, что он Бог. Иисус показывает также, что он имеет право на этого человека, на Нафанаила, на израильтянина. Иисус сказал ему: «Ты истинный представитель израильского народа. Ты истинный представитель Израиля». Смотрите, чем отвечает Нафанаил, 49 стих. Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Видите вот этот параллелизм? Иисус говорит: «Ты представитель израильского народа, но в тебе нет Иакова, хотя ты и прапраправнук Иакова». Нафанаил отвечает: «А ты царь израильского народа, потому что ты сын Божий». Происходит подтверждение и утверждение вот этих отношений между Богом и избранным им народом, между Богом и народом Израилевым, отношений, которые, в общем-то, были тогда не в лучшей форме. Но они не изменились, потому что Бог неизменен. 50 стих. Иисус сказал ему в ответ: Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего. Что же увидит Нафанаил? Мы об этом будем говорить в следующий раз. Скажу лишь вот о чем. В Евангелии от Иоанна есть два известных сомневающихся персонажа. В начале Евангелия от Иоанна сомневается Нафанаил. Иисус показывает ему будущее. В конце Евангелия от Иоанна сомневается Фома. Иисус показывает ему настоящее, которое проистекает из прошлого. Иисус решает сомнение. Один из самых таинственных, самых глубоких, самых важных стихов остался перед нами. Я надеялся закончить сегодня первую главу. Не успеем мы это сделать. 51 стих прочитаем в следующий раз. Я не хочу это комкать. Это важно. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, будут меня упрекать сотрудники за то, что вот опять мы не успели сегодня первую главу. Опять первая глава в нескольких встречах сразу. Но тут немного осталось, но очень важные вещи осталось. Действительно, комкать было нельзя. Поэтому в нашей записной части мы все-таки оставили последний 51 стих на следующую передачу. Мы почитаем ваши комментарии, ваши письма по поводу вопроса, который я задал. Чем привлекает Христос нас и чем Христос привлекал учеников в то время? Андрей Кореновский пишет: «В наше время во Христе нас, христиан, привлекает Его безусловная любовь к нам, а учеников привлекала во Христе надежда на то, что Он освободит их от римлян и установит процветание Израиля». Вот ты царь Израиля, да, говорит, мы сегодня читали Нафанаил, и действительно вот это как раз выражение этой надежды, мессианской надежды, которая существовала у учеников того времени, и которая как раз является важным таким звеном в понимании того, что здесь происходит. Ученикам на самом деле очень многое пришлось переосмыслить, очень многое пришлось так продумать, потому что на самом деле их привлекало одно, а потом вдруг вылезает или появляется совершенно другое. Алексей Гаськов отвечает на этот же вопрос. Привлекает общение с ним. Нет никого, кому можно так доверять, как Христу. Никто не утешит и не поддержит так, как это делает он. Интересно осознавать, что он всегда первый делает шаг навстречу. Ну и главное, он являет любовь и заботу на деле. Алексей, это, конечно, да, но вот это больше для нас. Учеников-то, вот тех первых учеников, привлекало немножко другое. Они не знали пока еще, они не понимали того, о чем вы сейчас говорите. Для них действительно вот то, о чем нам писал слушатель Александр, да, вот действительно это ожидание того, что Иисус совершит свои действия как царь, как освободитель, как мессия. Анна Левчук пишет: «Здравствуйте, я тут первый раз. Очень интересная трансляция. Я обычно не читаю письма от тех, кто просто вот пришел первый раз, потому что обычно люди действительно здороваются, выражают какие-то свои мнения. Но сегодня почитаю, потому что тут интересно. Здравствуйте, я тоже первый раз. Кто отвечает на вопросы? Какие пророчества исполняются? Иисус Христос – истинный Бог наш». Знаете что, вот тема пророчеств на самом деле очень часто вот возникает, и тема пророчеств нас действительно интересует, как только заходит речь о пророчествах, как, собственно, и здесь, на вот этой нашей передаче и в этой дискуссии, как только мы заговорили о пророчествах, возникли вопросы о политике, здесь спрашивают о Европе, о Америке и так далее. Я просто хочу сказать по этому поводу вот что. Да, по поводу, кто отвечает на вопросы. У нас была передача, мы об этом тоже рассказывали. Меня зовут Олег Шевкун, я пастор, журналист, магистр богословия. И материалы или программы, которые вы слушаете, вот эта записная программа, записная часть передачи, готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. А сейчас у нас с вами такая, ну, не личная, конечно, но во многом почти личная беседа, потому что вы пишете вопрос, мы комментарии эти читаем, отвечаем на них. На некоторые сегодня, на те, которые не успеем почитать сегодня, постараемся ответить в понедельник. Теперь по поводу пророчеств, по поводу политики и прочего. Смотрите, с пророчествами есть одна очень важная деталь. На протяжении всей истории христианства наступали разные периоды, когда казалось, что эти пророчества исполняются. Ну вот, если мы говорим, допустим, о последнем времени, падение Римской империи было серьезным таким основанием для того, чтобы многие христиане тогда сказали о том, что пророчество исполнится вот-вот. А потом уже в более современные времена каждый из мировых войн становилось таким возможным, такой отправной точкой, да, и говорили о том, что пророчество исполнится вот-вот. Более того, есть большой вопрос, который тоже любят, но я сейчас скажу и объясню, почему это не столь важно на самом деле, вопрос о том, кто антихрист и что такое число 666. Знаете что? Вот когда ученики Иисуса начинают идти за ним, исполняется пророчество о нем. Вот он, Иисус, оказывается в центре пророчеств. И когда Иисус в центре пророчеств, тогда в центре пророчеств и главный вопрос. Это вопрос нашего покаяния. Вопрос о том, кто Христос для нас, кто мы перед Ним. С пророчествами есть два пути работы, два пути взаимодействия. Первое — это искать что-то яркое или скандальное. Смотрите, вот прямо сейчас исполняется. Да, я, кстати, помню о том, как пророчество и упоминание полыни или звезды, упавшей с неба, которую мы находим в книге «Откровение Иоанна Богослова», было связано с трагедией на Чернобыльской АЭС. Вот в середине, в конце 80-х годов очень часто об этом говорили. А что это? Единственная подобная трагедия? К сожалению, нет. Более того, в 40-х годах, в конце 40-х годов, после бомбардировок Нагасаки и Хиросимы, тоже вспоминали эти пророчества. Так вот, один путь — это искать чего-то яркого, искать чего-то скандального, искать чего-то, как сегодня принято говорить, хайпового. Другой путь — это то, что мы видим в Евангелии. Люди видели исполнение пророчеств и искали, и обретали, находили Христа. Вот это важная история. И вторая часть этой важной истории. Помните, когда Нафанаил говорит, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп ему говорит, иди и посмотри. Вот посмотри сам. Можно сколько угодно говорить о Христе. Смысл, однако, в том, чтобы лично увидеть Христа, увидеть Его, услышать Его Слово, общаться с Ним, читать, познавать, понимать. Тут дискуссии продолжаются, достаточно такие пламенные дискуссии продолжаются у нас на страницах, в группах. И мне бы хотелось на самом деле отчасти, да, я не люблю прерывать дискуссии, но мне на самом деле тут хотелось бы их прервать и сказать вам, и поставить одну тему, один вопрос. Вот вопрос не в том, кто будет антихристом. Вопрос не в том, я не знаю, какие позиции, как у кого из политических лидеров. Главный вопрос, кто такой Христос? Вот Он Бог и Спаситель, который умер и воскрес за тебя. Это одна позиция. И эта позиция ведет к жизни. Любая другая позиция к жизни не ведет. Продолжим, почитаем ваши комментарии, друзья, в следующий раз, в понедельник. А пока Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска проекта «По страницам Библии». Всего доброго, друзья, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.